Послание к римлянам, 12 глава, 10 стих, первая часть стиха. Послание к римлянам, 12 глава, первая часть 10 стиха. «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью». Аминь. Наш Господь, наш истинный Бог, живой Бог, есть Бог любви. И мы все знаем, что любовь Бога к нам проявилась в том, что Он отдал на страдания и крестную смерть искупительную Сына Своего Единородного и Господа нашего Иисуса Христа. Мы все это знаем. Так же, как мы знаем, что наш Бог, явивший нам столь великую, столь глубокую, столь необъятную любовь, таким образом действует на сердца своих детей, что Его любовь поселяется в нас, и должна изливаться ответной любовью к самому Господу и к людям, которые нас окружают. В отличие от многих ложных богов, которые верило человечество в течение своей истории, Бог истинный, Бог настоящий, обращает самое пристальное внимание на то, как верующие в Него люди обращаются и общаются с другими людьми. Господь наш Иисус Христос, когда кратко излагал всю полноту библейских заповедей, которые Бог дал человеку, чтобы человек, верующий по ним, жил, их исполнял, кратко свел все к двум заповедям, да, о любви к Богу всем сердцем, всей душой, всем разумением, всей крепостью и о любви к ближнему. Возлюби ближнего, как самого себя. Если мы действительно любим Бога, согласно учению Священного Писания, то мы любим и людей, которых нас Бог тоже любит, которые точно так же, как и мы, являемся Его творениями, за которых точно так же, как и за нас, Христос умер. И это, в общем-то, касается всякого человека, который оказывается на нашем жизненном пути. Естественно, что каждый человек, ну или почти каждый, конечно, бывают случаи, когда люди крайне развращены грехом, но большинство людей, живущих на этой земле, кого-то любят из себе подобных. Своих родных, близких, друзей. Но для верующего человека этого недостаточно. Вот заповедь о любви к ближнему, она нам предписывает, чтобы объектом нашей любви был буквально всякий человек, который оказывается на нашей жизненной дороге. И здесь речь идет не столько об эмоциях и даже не столько о делах, сколько о жизненной позиции. Понятно, что мы встречаем в своей жизни масса людей, мимо которых в большинстве своем мы проходим мимо, или они проходят мимо нас. И поэтому, конечно, ну, не с каждым мы можем заговорить, не каждому можем технически сказать какое-то хорошее слово, не говоря уже о том, чтобы сделать какое-то практическое доброе дело. Но внутренний настрой должен быть таков, чтобы мы относились к другим людям с не меньшим вниманием, чем к себе самим. Не так легко, живя в грешном мире и страдая от греха других людей, быть настроенным положительно по отношению к этим людям, которые нас окружают. Здесь, правда, надо помнить всегда еще и не забывать, что не только нам с кем-то тяжело, но кому-то тяжело и с нами. Что не надо впадать в такое, знаете, заблуждение, как тот фарисей, который молился в храме: «Благодарю тебя, да, Господи, за то, что я не таков, как этот мытарь». Да нет, верующие люди тоже грешные. Да, в нормальном случае мы должны быть прежде всего праведниками и лишь слегка грешниками, да, совершающими грех по немощи, по ошибке. Но даже в самом благополучном случае мы какие-то грехи совершаем, и каким-то ближним от нас все равно достается. Нелегко быть настроенным на любовь ко всякому человеку, но от нас этого Бог ожидает, потому что мы искуплены с вами кровью Христа для того, чтобы быть похожими на Христа. Если Христос свою любовь проявил тем, что Он умер за весь человеческий род, то и нам подобает стремиться к тому, чтобы ко всякому человеку относиться с любовью и, когда это возможно, эту любовь проявлять. Но, знаете, что интересно? Что сам Господь Иисус Христос из всех ближних выделил особую категорию. Особую категорию людей, любовь к которым, ну, должна превосходить, в общем, то, что касается вообще нашей любви к ближним, да? Наша должна вообще превосходить все остальные формы любви. Мы с вами читали сегодня в начале нашего служения эти слова Иисуса Христа из 13 главы Евангелия от Иоанна. «Заповедь новую даю вам, долюбите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга, а потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Вот любовь между собою, любовь друг к другу, это любовь между верующими людьми. И вот здесь, если мы говорим вообще о ближнем, то там «возлюби ближнего своего, как самого себя», А если мы говорим о том ближнем, который наш брат и которая сестра во Христе Иисусе, то здесь уже «долюбите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга». «Как я возлюбил вас». То есть здесь уже ориентиром является любовь самого Христа. Мы призываемся любить друг друга, мы, братья и сестры, во Христе призываемся любить друг друга, как Христос любит нас. Вообще, надо сказать, что если мы внимательно читаем Новый Завет, то мы можем обратить внимание на то, что в центре новозаветного учения, наверное, о взаимоотношениях людей между собой, стоит именно учение о любви между верующими. Я бы сказал, что церковь в этом отношении далеко не всегда слышит Христа, к сожалению. Вроде бы все читали Нагорную проповедь, вроде бы все в курсе Нагорной проповеди, но и для верующих людей подчас свойственно проявлять дела любви по отношению к тем, кто эти дела проявляют к нам. Хотя, как Христос говорил, что если мы любим только любящих нас, да, то мы мало чем отличаемся от язычников, практически ничем не отличаемся в этом. Точно так же, как и неверующие люди, мы склонны любить близких, если у нас хорошие семейные отношения, то мы, конечно, склонны любить близких, в чем ничего плохого нет. Но Христос от нас хочет большего. Христос от нас хочет, чтобы мы особым образом любили друг друга именно как верующие люди. И вот здесь, конечно, не всегда все складывается так, как Христос бы хотел, чтобы это складывалось в Божьем народе. В церкви всегда есть люди, которых лично нам любить неудобно. И самым простым выходом, человеческим, не духовным, а человеческим, самым простым выходом из этой ситуации является то, что мы преимущественно любим в церкви часто тех, кого нам проще любить, а остальных не то, что не любим, но минимизируем проявление любви. То есть вот внутри нас существует некая такая не очень правильная иерархия, в которой, может быть, мы не готовы подчас бываем признаться даже самим себе, что кого-то в церкви мы любим больше, а кого-то значительно меньше. Это, впрочем, еще не так печально, а печально, когда мы в церкви кого-то не любим совсем или, не дай бог, ненавидим. Такое тоже бывает именно в силу того обстоятельства, что мы люди. И в нас всегда присутствуют какие-то симпатии, какие-то антипатии. То, что это в нас присутствует, это не странно. Странно то, что мы, как христиане, подчас не хотим этого контролировать. Вот это с духовной точки зрения странно. А должны бы. А должны бы мы с вами всегда размышлять о том, как нам полюбить и тех, кого нам в церкви любить сложно. Что если мы будем об этом размышлять и будем об этом молиться, то, наверное, Господь подскажет, как явить любовь кому-то, кому нам явить сложно. Ну вот невозможно отменить Евангелие. «Как я, — говорит Христос, — возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга». Мы, конечно, можем оправдаться слабостью, немощью, какими-то специфическими чертами характера. Перед собой можем. Перед Христом, наверное, нет. Но дело не только в том, что нам не хватает смелости, последовательности, усилий, в том направлении, чтобы любить друг друга, как Христос возлюбил. Проблема, наверное, еще в том, что мы часто не понимаем, что такое христианская любовь. Потому что, к глубокому сожалению, иногда верующие, даже десятилетиями читая Священное Писание, не удосуживаются разобраться в терминах и понятиях. А ведь подчас бывает так, что то слово, которое употребляется в Священном Писании, оно употребляется не совсем в том смысле, в котором мы привыкли, а не совсем в том смысле, в котором это употребляется в миру. Мы иногда на это не обращаем внимание. Вообще, когда я говорю, что я кого-то люблю, что имеется в виду? И очень часто верующие люди не думают о любви, очень похоже на то, как о любви думают люди мира сего. Прежде всего, они думают о любви как о положительной эмоции. То есть я тебя люблю, значит, я к тебе испытываю хорошие чувства, да? А вот любовь как чувство, это, конечно, составная часть любви. Но это не все, что есть в любви. Может быть, даже это не есть самое главное. И даже, может быть, не может быть, а точно есть любовь, может быть, любовь и без этой составляющей. Вот для примера, простой пример вам. Нам Господь предписывает любить врагов. Но ведь наши враги, те, кто делает нам зло, те, кто делает нам больно, изначально мы не можем испытывать по отношению к ним никаких положительных чувств, никаких положительных эмоций. Даже было бы странно, кто-то делает нам больно, а мы испытываем массу положительных чувств. Но в чем проявляется любовь к врагам? В решимости молиться, в решимости делать добро, в решимости не делать ответного зла. В этих вещах. И вряд ли, когда мы говорим о любви к врагу, во всяком случае, пока мы воспринимаем его как врага, трудно говорить о каких-то положительных чувствах. Здесь, конечно, отдельная тема, а нужно ли к врагу относиться как к врагу, но мы сегодня не будем этого касаться с вами, чтобы не уходить в сторону от главной темы. Но по факту все-таки признаем, да, что когда мы начинаем пытаться любить врага, мы не испытываем к врагу никаких хороших чувств. Но любить его в христианском смысле можно. Потому что, если мы посмотрим в суть того, что нам Библия говорит о любви, мы обнаружим вот что. В основе христианской любви есть желание духовного блага другому. Чувства здесь уже вторичны. Я желаю блага, причем прежде всего блага духовного. А вот духовного блага можно желать и друзьям, и недругам. Можно и нужно. Духовного блага нужно можно желать братьям и сестрам в церкви, вне зависимости от того, насколько они мне нравятся или не нравятся, насколько я их понимаю или не понимаю. Потому что самое главное здесь моя решимость – желать духовного блага, блага вообще и прежде всего духовного блага тому человеку, с которым я вместе молюсь, вместе слушаю проповедь, вместе участвую в вечере Господней. И, кстати сказать, понимание правильное любви, оно нас бережет от ошибок в любви ко всем другим людям и к братьям и сестрам в частности. Не далее, как в прошедшую среду я проводил библейские занятия в Ноябрьской церкви, мы там разбирали второе соборное послание святого апостола Иоанна Богослова. И вот здесь, когда речь идет о братолюбии, Иоанн пишет очень коротко, но очень ясно вот то, о чем мы с вами сейчас говорим. Я сейчас прочитаю 5 и 6 стих 2 послания Иоанна Богослова. «И ныне прошу тебя, госпожа, не как новую заповедь предписывая тебе, но ту, которую имеем от начала, чтобы мы любили друг друга. Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его». Это та заповедь, которую вы слышали от начала, чтобы поступали по ней. Вот любовь по заповеди, любовь, братская любовь церкви, ну и как вообще христианская любовь, но здесь акцентируется внимание именно на отношениях в церкви, она всегда соотносится с заповедью. Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его. Если любовь вопреки заповедям, это уже не духовная любовь, это уже христианская, это уже не христианская любовь. Потому что если я желаю духовного блага кому-то, я точно не буду способствовать его духовному падению, его духовной деградации. Вот тут опять чувства нас могут подводить, потому что для многих любовь – синоним жалости. Но если мы помним, что любовь – это пожелание духовного блага, духовному благополучию, то тогда уже любовь не всегда проявляется в жалости. Любовь может проявляться в таком случае – и в совсем иных формах. Любовь, и так в христианской церкви было всегда. Любовь очень часто должна проявляться в твердости. Любовь в некоторых ситуациях должна проявляться в обличении греха. Любовь, христианская церковь, проявляет, если она их действительно применяет правильно, нормы церковной дисциплины, дисциплинирования. Ибо церковная дисциплина – это не месть церкви за плохое поведение кого-то, а это способ достучаться до человека, чтобы он покаялся и исправился. Если мы говорим о христианской любви, мы никогда друг другу не дадим совет вопреки заповедям. То в миру две подружки встретились, одна другой жалуется: «Ой, у меня такой муж с тяжелым характером, я хочу от него уйти», а другая, любя и жалея по-мирски, говорит: «Конечно, такого мужика давно бросить пора было». Или два друга встречаются: «Ой, мне в миру, ой, мне так жена надоела, хочу поменять», а другой так с такой мужицкой, такой мужской, такой мирской любовью говорит: «Да конечно, сколько можно с одной женщиной жить уже, устать можно за 5 лет». В миру так можно. Но когда мы говорим о христианской любви и в церкви, так невозможно, так нельзя. Да, любовь подразумевает и жалость, но в рамках того, что служит духовному благу человека. Не бывает христианской любви вопреки заповедям, всегда только во имя заповедей, которые даны нам для добра. Но давайте мы с вами теперь перейдем к тому тексту, который мы с вами прочитали. Мы уже поговорили с вами о важности братолюбия в церкви, о том, как оно может и должно проявляться, и как не должно проявляться. Теперь давайте поговорим о том аспекте, который мы с вами прочитали. Да, кстати, еще одно, на одно важное обстоятельство нужно обратить внимание. Само по себе братолюбие, любовь между братьями и сестрами в церкви, оно нуждается в том, чтобы церковь была общиной, чтобы церковь была коллективом близких людей, которые не только пересекаются на богослужебном собрании. Потому что если мы пересекаемся друг с другом только на богослужебном собрании, нам любить друг друга просто некогда. Некогда. А когда? Пришли, приветствую, приветствую. Ушли, приветствую, приветствую. Между этим богослужение. А когда проявлять братскую любовь, если мы не присутствуем в церкви, если мы не общаемся, не созваниваемся никак в течение недели? Где и когда проявлять любовь? Где и когда? Братолюбие, о котором пишет Священное Писание, неотрывно, неотделимо от общинной жизни и общения между христианами. Если общение есть, тогда есть возможность для братолюбия. Это очень важно, чтобы мы любили друг друга, хранить само общение, само по себе. Иначе просто некогда и негде. Нам будет, как братьям и сестрам, любить друг друга. Ну, вот теперь давайте мы поговорим о том особенном качестве братолюбия, любви между верующими, о котором мы с вами прочитали в послании к римлянам. Я напомню сейчас еще раз нам текст, о котором мы сегодня уже начали размышлять. «Будьте братолюбивы друг к другу, с нежностью. Вот мы до сих пор с вами размышляли на тему, что значит быть братолюбивыми. А вот теперь давайте поговорим о нежности. Ну, конечно, в наше время, опять-таки, при распространении большого количества христианской литературы, при том, что у нас на русском языке, кроме синодального перевода, присутствуют другие переводы, очень часто ставятся под сомнение некоторые формулировки, например, синодального перевода. Или же мы не совсем понимаем, может быть, когда читаем, а что это означает. О чем здесь пишет апостол Павел, движимый Святым Духом? Перевод о том, что мы должны друг к другу относиться к нежностью, вполне нормальный перевод. Можно по-другому сказать, что мы должны относиться друг к другу как родные, как близкие, например, тоже можно так сказать. А что отличает такое отношение в хорошей семье? А вот в чем проявляется это чувство родства или нежности? В том, что когда мы с близкими людьми проявляем любовь, да, мы это делаем тепло. Мы это делаем так, чтобы не галочку поставить, а человек действительно почувствовал, что его любят. Я думаю, что вот именно это часто является проблемой христианских сообществ, причем не только в наше время. А почему? Потому что вот мы очень часто в церковь приносим то, что было в нашей семье, в которой мы воспитывались, или в той среде, которой мы принадлежим. То есть, например, заботиться о чувствах друг друга не для всякой семьи свойственно, не для всякой. Не во всякой семье даже материнская любовь или отцовская была такой, чтобы дети чувствовали теплоту. Не во всякой семье. Очень многое зависит и от народных традиций того или иного народа. Очень многое зависит от социального слоя, из которого мы вышли. Скажем так, чем проще та среда, из которой мы вышли, тем обычно люди проще позволяют себе, не то что не позволяют друг друга немощи, но позволяют и грубость, которая воспринимается даже как некая норма, и никто на это не обижается особо. То есть мы часто не удосуживаемся перестраиваться, находясь в церкви, под Священное Писание в этом отношении. То есть как это? Я всю жизнь свою нигде не видел никакой нежности, а мне теперь какую-то нежность надо проявлять, какую-то теплоту, как-то делать так, чтобы не просто я там делал человеку, брату или сестру доброе дело, а чтобы он еще сделать еще так, чтобы он этому порадовался. Да не учил меня этому никто, да не знал я этого никогда. А, соответственно, и знать этого не хочу. Человек не очень любит учиться. Проще всего человеку что-то делать, когда он уже знает как. А очень часто люди, приходя в церковь из мира, из семьи, они не знают как. Они не знают, как быть теплыми, нежными, не знают, как проявить свою любовь так, чтобы человеку было это приятно, и чтобы он действительно понял, что это любовь. На это нужен опыт, на это нужно старание. Мы очень часто на этих стараниях экономим. Я ж со всеми приветствуюсь, я там иногда в церковь что-то приношу, да, там с кем-то обнимаюсь, с кем-то, может быть, просто кивком головы, там по-разному бывает, да, но я никого вроде не игнорирую, да, если кому-то нужна помощь, я могу ее оказать, я оказываю, так-то так все. Ну, вот есть этот текст о братолюбии с нежностью, о том, чтобы относиться друг к другу как родным, как к тем, кто будет ощущать, что его действительно любят, действительно заботятся о нем, действительно переживают. Писание требовательно к нам, Бог требователен к нам. Действительно, если бы христианская церковь всегда дотягивала до стандартов братолюбия, ей было бы проще являть любовь Христа окружающему миру. И, в общем-то, все мы понимаем, если дело касается себя любимых, да, то все мы прекрасно понимаем, как хорошо, когда не просто нам делают какое-то доброе дело и не просто за нас молятся, а когда нам действительно по-родному скажут: «Я за тебя сегодня молился», и скажут это так, что на душе начинают птицы петь. Они просто довели до моего сведения, что молятся за меня. Что само все, конечно, правильно и хорошо, да. Но вот нам здесь отведены годы на земле. Обычно, все-таки в большинстве случаев, между тем, как Христос нас находит, и мы уходим с этой земли, годы, чаще всего десятилетия между нашим рождением свыше и нашей физической смертью. Вы знаете, иногда, когда люди задерживаются, как им самим кажется, слишком надолго, то те же старцы или старицы начинают задаваться вопросом: почему меня Бог еще держит? И часто на подобного рода вопросы, какой стандартный, наверное, ответ, часто встречающийся: чего-то я не доделал. Может быть и так, но вы знаете, это время дано нам здесь, на земле, не для того, чтобы только что-то сделать, но еще и для того, чтобы стать похожим на Христа. И эта задача очень важная. Христос хочет, чтобы мы учились любить друг друга так, как Он любит нас. И это не менее важная задача, чем послужить кому-то чем-то практически, да, или там послужить в церкви. Это все тоже нужно делать. Но еще нам нужно давать Христу делать себя подобными Ему. И тогда, когда мы с Божьей помощью молимся и стараемся, мы тогда обнаружим в себе то, чего мы, может быть, раньше не замечали. Вот эту нежность, эту способность понять, не просто формально полюбить, а понять другого человека в его особенности, в его нужде, особой его нужде, особой его ситуации. Все мы этому призваны учиться, и я, и вы, и всякий христианин. Что очень важно, чтобы эта задача перед нами стояла. Если мы поставим задачу быть братолюбивыми с нежностью, быть братолюбивыми так, чтобы действительно наша любовь грела, наша любовь созидала другого человека, если мы к этому будем стремиться и будем молиться, то, конечно, Господь нам будет это давать. Да благословит нас этим. Господь наш. Аминь.